Глава 17. О том, что истинный друг может ради дружбы даже жениться. Оставшись один, Обри еще более задумался. Правду сказать, после разговора с уголовным судьей было о чем подумать. Однако, если бы кто-нибудь мог заглянуть в душу студента, то убедился бы, что положение Колумбы и Асканио, зависевшее совершенно от письма, бывшего в его руках, занимало в мыслях Жака Обри первое место. Не думая о себе, он думал прежде о них, собираясь после поразмыслить о собственном своем несчастье. Он размышлял уже с четверть часа, как вдруг дверь опять отворилась, и на пороге показался тюремщик.
«Ведь вы требовали аббата?» — спросил он.
«Да, я».
«Черт знает, беспрестанно беспокоят!» — продолжал тюремщик. «Не могут дать бедному человеку покоя на 5 минут. Войдите, святой отец!» — прибавил он, подвигаясь и давая место аббату. — И постарайтесь управиться поскорее.
Потом он запер дверь и оставил арестанта наедине с аббатом.
— Вы спрашивали меня, сын мой? — спросил аббат.
— Да, отец мой.
— Вы хотите покаяться?
— Нет еще. Хочу только переговорить с вами о грехе, который у меня на душе.
— Говорите, сын мой, — сказал аббат, садясь на скамейку. «И если я могу?»
«Именно, я хотел просить у вас совета. С этой целью и пригласил вас сюда».
«Я вас слушаю».
«О, — сказал Жак Обри, — я большой грешник».
«Хорошо, по крайней мере, что вы сами в этом сознаетесь».
«Но это еще не все. Не только я сам большой грешник, как уже сказал вам, но и других вовлекал в грехи».
«Но можно ли поправить дело?»
«Кажется, можно. По крайней мере, я так думаю. Я увлек вместе с собой в греховную пропасть молодую невинную девушку».
«И хотите поправить дело?»
«Хочу».
«На это есть одно средство?»
«Очень хорошо знаю. И поэтому-то я так долго не решался. Если бы было 2 средства, я выбрал бы второе».
«Так вы хотите жениться на ней?»
«Позвольте, я не намерен лгать. Я не хочу, а решаюсь жениться».
«Лучше было бы, если бы вы действовали бескорыстнее».
«А когда же можно обвенчаться?» — спросил Жак Обри.
«Свадьба предстоит необычная, и потому, думаю, позволят обойтись без оглашений. Можно обвенчаться послезавтра».
«Пожалуй, послезавтра», — сказал студент со вздохом.
«Но она?»
«Что такое?»
«Согласится ли она?»
«На что?»
«Венчаться с вами».
«Разумеется, согласится, да еще с благодарностью. Ей не всякий день приходится слышать такие предложения».
«Так не будет препятствий?»
«Никаких».
«Ваши родственники?»
«Все отсутствуют».
«А ее?»
«Неизвестны».
«Как ее зовут?»
«Жервеза Перетта Попино».
«Поручаете ли мне объявить ей эту новость?»
«Если вам угодно потрудиться, я буду благодарен вам как нельзя более».
«Так сегодня же она все узнает».
«Послушайте, святой отец, послушайте. Не можете ли вы передать ей письмо?»
«Нет, сын мой. Мы, служащие при тюрьмах, даем клятву, что не будем передавать ничего от арестантов их знакомым, разве только после их наказания. После вашей смерти я сделаю все, что вам может быть приятно».
«Покорно благодарю, тогда будет поздно. Так и быть, надо бы жениться», — прошептал Жак Обри. В самом деле, не без упорной борьбы с самим собой, Жак Обри решил жениться. Он не напрасно говорил Жервезе, что наследовал от отца своего ненависть к брачной жизни. И только дружеские чувства к Асканио, мысль, что он погубил своего друга, привели его к решимости пожертвовать собой. Подействовали на него также примеры самопожертвования, которые он мог вспомнить из древней истории. Но, скажет, может быть, читатель, что общего между свадьбой Жервезы с Обри и счастьем Асканио с Колумбой? И каким образом Жак, обвенчавшись со своей приятельницей, спасал своего друга? На это я мог бы сказать читателю, что у него недостает догадливости. Правда, читатель со своей стороны может возразить, что не его дело быть догадливым. Пусть же читатель прочтет эту главу до конца, он мог бы вовсе пропустить ее, не читая, если бы был подогадливее. Когда аббат ушел, Жак, видя невозможность отказаться от своего предприятия, несколько успокоился. Принятые решения, как бы ни были они страшны, всегда приносят спокойствие. Ум, уставший в борьбе, отдыхает, сердце, истомившееся в битве, засыпает. Жак Обри отдыхал до той минуты, когда послышался шум в комнате Асканио. Он подумал, что шум происходил от того, что тюремщик принес его другу завтрак. Стало быть, после ухода тюремщика оба друга могут пользоваться спокойствием в продолжении нескольких часов. Поэтому он подождал еще несколько минут, убедился, что шум совершенно стих, спустился в подземную галерею, пролез через нее по обыкновению и головой приподнял рогожку. В комнате Асканио было совершенно темно. Обри позвал его в полголоса, но не получил ответа. В комнате никого не было. Первым чувством Жака Обри была радость. Асканио свободен, а если он на свободе, то уже не нуждается в помощи друга. Но тотчас он вспомнил приказание, которое слышал вчера. Перевести Асканио в камеру поудобнее и получше. Вероятно, не замедлили исполнить желание герцогини де Тамп. Шум, слышанный студентом, происходил от перемещения Асканио в другую камеру. Надежда Обри была блистательна, как молния, но и прошла так же скоро, как исчезает молния. Он опустил рогожку и приполз обратно к себе. Все утешения отняты у него, даже утешение видеть друга, ради которого он жертвовал собой. Ему оставалось для развлечения одно средство — думать. Но он уже думал так много, и его размышления привели его к такому печальному результату, что он предпочел сон. Он бросился на постель, и так как не спал очень давно, то тотчас заснул крепким сном, хотя был чрезвычайно расстроен. Он видел во сне, что его осудили на смерть и повесили. Но палач дурно исполнил свое дело, недостаточно намылил веревку, и потому Жак Обри не задохнулся, однако его все-таки похоронили. Во сне Жак Обри начинал кусать себе локти, как это всегда делается, когда письмоводитель уголовного судьи, непременно хотевший получить обрывок веревки, пришел за ней, открыл гроб и возвратил Жаку Обри жизнь и свободу. Увы, это был только сон. Когда студент проснулся, жизнь его находилась в крайней опасности, а свобода потеряна, кажется, навсегда. Вечер, ночь и весь день прошли, а Жак никого не видел, кроме своего тюремщика. Он попробовал обратиться к нему с вопросами, но тот не отвечал ни слова. Посреди ночи, когда Жак Обри уже спал, дверь заскрипела на петлях. Он тотчас проснулся. Как бы крепко ни спали арестанты, они всегда просыпаются, когда отворяют их дверь. Студент приподнялся на постели.
«Вставайте и одевайтесь», — сказал грубый голос тюремщика. За ним при свете его факела блистали алебарды двух солдат. Приказание одеваться было вовсе бесполезно. На постели у Жака Обри не было ни простыни, ни одеяла, и потому он ложился спать совсем одетый.
«Куда хотите меня везти?» — спросил Жак Обри, еще не совсем проснувшись.
«Вы очень любопытны», — отвечал тюремщик.
«Однако я хотел бы знать», — продолжал студент.
«Ну хорошо, без рассуждений, ступайте-ка за мной».
Бесполезно было бы сопротивляться. Арестант пошел за ним. Тюремщик шел впереди, за ним Жак Обри, а сзади него шли два солдата. Жак Обри озирался с беспокойством, которого не старался даже скрывать. Он боялся, что его казнят прямо сейчас, ночью. Одно успокаивало его — он не видел ни аббата, ни палача. Минут через 10 Жака ввели в тот самый зал, где он уже побывал, когда попал в шатле. Но отсюда повели его не на крыльцо, куда он уже надеялся попасть. Так несчастье легко утешает себя надеждой. А в коридор. Тюремщик сам отворил дверь в углу, и коридором они прошли на двор. Когда они вышли на двор, и Жак Обри почувствовал свежий воздух и увидел небо, первым делом его было вздохнуть глубоко. Он пользовался случаем, не зная, когда повторится такое счастье. Потом он увидел на другой стороне двора остроконечные окна старинной церкви и догадался, в чем дело. Обязанность говорить правду заставляет нас признаться, что он едва не упал в обморок. Но воспоминание об Асканио и Коломбе привело его в чувство. Величие доброго дела, на которое он шел, поддержало его. Он отправился к церкви довольно твердым шагом. Все объяснилось, когда он подошел к дверям. Аббат ждал у алтаря. Тут же стояла и женщина, то была Жервеза. В центре церкви его остановил комендант Шатле и сказал:
«Вы просили, чтобы вам позволено было перед смертью возвратить честь девушке, у которой вы ее похитили. Просьба ваша справедлива, на нее изъявлено согласие».
В глазах студента потемнело, но он взял в руки письмо герцогини де Танп, это ободрило его.
«Ах, бедный мой Жак!» — закричала Жерве, забросившись к нему в объятия. «О, кто мог думать, что мои желания исполнятся в такой страшный час?»
«Что делать, милая моя Жервеза?» — отвечал студент, прижимая Жервезу к груди своей. «Господь Бог знает, кого наказать, кого наградить. Покоримся премудрой воле его».
Потом, передавая ей в руки письмо герцогини де Танп, прибавил тихо:
«Отдай Челлини, но непременно ему самому».
Пробормотал комендант, подходя к жениху и невесте.
«Что такое?»
«Ничего. Я говорю Жервезе, что люблю ее».
«Ну, она, вероятно, не успеет убедиться в обратном. И потому ваши уверения вовсе бесполезны. Ступайте к алтарю и венчайтесь скорее».
Убри и Жервеза молча подошли к аббату, который ждал их. Подойдя к нему, оба стали на колени. Служба началась. Жаку очень хотелось сказать несколько слов Жервезе. Жервезе очень хотелось выразить Жаку всю свою благодарность, но два солдата, стоявшие возле них, стерегли каждое их движение, подслушивали каждое их слово. Они были очень счастливы, что комендант, вероятно, в минуту сострадания, дозволил им поцеловаться и таким образом доставил Жаку Убри возможность передать Жервезе письмо. Если бы Жак пропустил эту благоприятную минуту, то его самопожертвование не принесло бы никакой пользы, потому что за ним следило много глаз. Вероятно, аббату дали особенное наставление, потому что он произнес самую коротенькую проповедь. Или, может быть, он подумал, что бесполезно учить супружеским и родительским обязанностям человека, который будет повешен через 2 или 3 дня. По окончании речи и свадебной церемонии Убри и Жервеза надеялись, что им позволят хоть на минуту остаться наедине, но этого не случилось. Солдаты разлучили их, несмотря на слезы Жервезы, которая вся, казалось, превратилась в воду. Однако они успели обменяться взглядами. Взгляд Жака Убри значил «не забудь поручение». Взгляд Жервеза отвечал ему «будь спокоен, все исполню сегодня ночью или не позже завтрашнего утра». Потом их повели в разные стороны. Жервезу чрезвычайно ласково выпроводили на улицу. Жака учтиво отвели в камеру. Входя в свою темницу, студент вздохнул так тяжело, как никогда не вздыхал. Он был женат. Таким-то образом Жак Убри, новый Курций, во имя дружбы бросился в бездну Гименея.